Она быстро шла к хижине, занимаемой женой солдата, с намерением тотчас же отправиться с нею в крепость, потому что никто более не мог ей сопутствовать. Вдруг она остановилась, услышав возле себя голос Мюйра.
«Куда так скоро, очаровательная Мейбл?» — воскликнул он. «И чего вы так ищете уединения? Почтенный сержант будет обо мне дурного мнения, если узнает, что дочь его все утренние часы проводит одна. Ведь ему весьма хорошо известно, что мое пламенное желание — быть ее пленником и ежеминутно следовать за нею».
«Вы, верно, имеете здесь какую-нибудь власть, мистер Мюйр?» — сказала Мейбл, вдруг остановившись. «Ваш чин дает вам право отдавать приказания, по крайней мере, хоть капралу».
«Не знаю, право не знаю», — прервал Мюйр с нетерпением и с некоторым беспокойством, которое Мейбл, может быть, заметила бы при других обстоятельствах. «Команда командой, дисциплина дисциплиной и власть властью. Ваш почтенный батюшка будет очень оскорблен, если найдет меня в такую минуту, когда я протяну руку к лаврам, которые он готов был уже пожинать. И, отдавая приказание капралу, я буду отдавать в то же время приказание и сержанту. Мне надо остаться в тени, как просто частному человеку, совершенно чуждому экспедиции. Это будет благоразумнее всего. Так, по крайней мере, думают все, не исключая и самого Лэнди».
«Все это я знаю, все это очень может быть. Я не желаю ничего неприятного моему отцу, но вы можете иметь влияние на капрала для его же пользы».
«Да, конечно», — возразил Мюйр с тонкой хитростью шотландца. «И вообще люди, прекрасная Мейбл, имеют свои странности. Направлять их на путь истины очень трудно, между тем, как нет ничего легче заставлять их идти по ложному следу. Не забывайте это, любезная Мейбл, да сохраните это навсегда в своей памяти для собственной пользы. Но что это такое вы вертите в своих нежных пальчиках, точно так же, можно сказать, как вертите сердца?»
«Это лоскуток полотна, что-то вроде флага, безделица, которая едва ли бы заслуживала внимания, если бы не...»
«Эта безделица не так ничтожна, как вы, может быть, думаете, мисс Мейбл».
Говоря это, он взял лоскуток полотна, развернул его во всю длину, растопырив руки, и начал рассматривать. Лицо Мюйра нахмурилось, и в глазах выразилось беспокойство.
«Не нашли ли вы это, Мейбл Дунгам, на том месте, где мы завтракали?»
Мейбл указала ему то место, где нашла этот лоскут. В то время, как она говорила, глаза квартирмейстера не были ни одной минуты спокойные. Он смотрел попеременно то на Мейбл, то на лоскут, который она держала. Нетрудно было заметить, что его подозрения вдруг пробудились теперь, и она тотчас же обнаружила их.
«Мы не в такой части света, Мейбл Дунгам, где можно было бы развешивать на ветер наши знамена и флаги», — сказал он, покачивая подозрительно головой.
«Я совершенно с вами согласна, мистер Мюйр, и потому сняла этот лоскуток, боясь, чтобы он не открыл неприятелю нашего пребывания здесь. Хотя он может быть привешен на дерево без всякого умысла. Не нужно ли об этом обстоятельстве уведомить моего дядюшку?»
«Нет. Я полагаю, что в этом нет необходимости, прелестная Мейбл. Вы справедливо заметили, что это обстоятельства. Обстоятельства иногда очень смущают нашего достойного моряка. Но этот флаг, если можно его так назвать, должен принадлежать какому-нибудь судну. Вы видите, что лоскут сделан из такого полотна, которое только и употребляется для этого. Наши же знамена бывают или шелковые, или из раскрашенного полотна. Но, знаете ли, этот лоскуток удивительно похож на вымпел бегуна. И теперь я припоминаю, что конец вымпела на кутере был отрезан».
Мейбл почувствовала, что ей дурно, но она имела довольно власти над собой и ничего не возразила.
«Это заслуживает внимания. Я думаю, что не худо бы посоветоваться с мистером Капом, потому что во всем британском королевстве нет вернейшего подданного».
«Лоскут этот произвел на меня такое сильное впечатление, — сказала Мейбл, — что я хочу совершенно переселиться в крепость и взять с собой Дженни».
«Мер, признаюсь вам, не совсем благоразумная. Нападение прежде всего будет на крепость, а нужно сознаться, что у нас нет никаких средств выдержать осаду. Позвольте мне высказать мнение в таком тонком обстоятельстве. Я советую вам отправиться к той лодке, которую вы верно видите отсюда и которая стоит в этом канале прямо против нас, вместе чрезвычайно удобным для ретирования, потому что острова совершенно скроют вас на 2 или на 3 минуты. Вода не сохраняет следа, как справедливо говорил Патфайндер, а в этом месте пересекается столько путей, что успех ретирования очень вероятен. Я всегда думал, что Лэнди рискует, заняв пост так дурно расположенный и такой открытый».
«Теперь слишком поздно жалеть об этом, мистер Мюэр. Нам ничего более не остается, как только думать о собственной безопасности».
«И о чести короля, прелестная Мейбл, о славе оружия его величества и о его славном имени. Об этом ни в коем случае не надо забывать».
«Мне кажется, — сказала, улыбаясь Мейбл, — вместо того, чтобы искать спасение в лодке, гораздо было бы лучше возвратиться назад всем вместе к тому месту, которое нарочно выстроено для защиты. Итак, мистер Мюэр, я намерена отправиться в крепость и там ожидать возвращения отца моего с его отрядом. Он огорчится, если мы в его отсутствие обратимся в бегство. Он надеется, что мы останемся верны нашим обязанностям, как он своим».
«Ради неба, не думайте этого!» — вскричал Мюэр в каком-то ужасе. «Я не решусь никому советовать, кроме женщин, искать спасение в лодке. Мы, мужчины, другое дело, наша обязанность ясна. Я с первой минуты решился защищать крепость или пасть под ее развалинами».
«Но разве вы думаете, сэр, что 2 женщины могут управлять этой тяжелой лодкой и спастись так легко, как спасся индеец в лодке из коры?»
«Ах, прелестная Мейбл, любовь дурно рассуждает. Ее страх, ее беспокойство затмевают разум. Я только и помышлял о средствах к спасению вашей драгоценной особы и выпустил из виду трудность привести их в исполнение. Но вы, верно, не будете так жестоки. Вы не сочтете преступлением этой необычайной грусти, раздирающей меня при одной мысли об опасностях, которым вы можете подвергнуться».
Мейбл уже не один раз слышала все это. Она была слишком занята происшествием этого утра и вовсе не намерена была выслушивать до конца повторение этого любовного объяснения, очень неприятного для нее даже и в веселые минуты. Поспешно простясь с квартирмейстером, она уже пошла к хижине, которую занимала солдатка, но Мюэр остановил ее, взяв за руку.
«Еще одно слово, Мейбл, — сказал он, — прежде чем мы расстанемся. Или этот лоскут может быть предвестием чего-либо особенного, или он просто ничего не значит. В первом случае не лучше ли его опять повесить туда же, где он висел? Кто знает, мы можем посредством его подметить что-нибудь, могущее обнаружить опасность. Ну, а в другом случае и выйти ничего не может».
«Вы, возможно, говорите справедливо, мистер Мюэр, но этот флаг легко может открыть крепость, если он висел случайно». Сказав это, Мейбл побежала и скоро скрылась из виду. Но квартирмейстер еще долго оставался на том же месте и в таком же положении, смотря то на легкий стан Мейбл, то на этот лоскут полотна, который держал в нерешительности. Но он колебался недолго, ибо спустя минуту очутился под деревом, к ветке которого привязал лоскут. Вероятно, не зная положительно того места, где Мейбл нашла его, квартирмейстер повесил его там, где он был гораздо лучше виден, чем прежде, с реки и меньше с самого острова.